Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 892-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в 16 главе книги пророка Иезекииля, и перед нами, пожалуй, один из самых ярких образов грешного человечества. Бог показывает нам город Иерусалим, и он дает такую историческую справку, историческую картину. Выясняется, что в родословной этого города нет ничего хорошего, нет ничего светлого. Незаконное рождение, родители Амарей и Хитиянка, из страны Ханаанской, да и Хананейская земля как раз и ассоциировалась до того времени с идолопоклонством, с идолослужением, со всем, что Богу противно. Так что если говорить о происхождении Иерусалима, то хуже и не придумаешь. И вот Бог говорит: «Я тебя, город Иерусалим, нашел, я тебя призвал, и ты выросла, ты стала замечательной девушкой». Но ты ушла в блуд, ты отвернулась от меня. Ведь это и про нас с вами тоже сказано. Да, у нас с вами тоже было бесславное начало. Независимо от того, кем были наши предки, они ведь в любом случае были грешниками, спасенными благодатью. Если наши предки были христианами, то есть лишь одна для этого причина. Это Божия благодать и Божия милость. Царь Давид говорил некогда: «Во грехе родила меня мать моя». И это ничем не отличается от нас с вами. В своей великой благодати Бог спас нас. Ну а сейчас нам действительно нечем хвалиться. И мы снова и снова уходим прочь от Бога, прочь от общения с Ним. А многие люди откатываются назад, вместо того, чтобы идти по пути, данному Богом. Ну а мы с вами сейчас сразу обратимся к 53 стиху 16 главы книги пророка Иезекииля и читаем: «Но я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением». Речь идет о плене Содома и дочерей его, а также Самарии и ее дочерей. Господь говорит о том, что этому плену тоже придет конец. И в связи с этим некоторые делают выводы о том, что рано или поздно Бог простит всех. Рано или поздно любой грешный человек получит спасение. Но в подтверждение этому читают также 55 стих. «И сестры твои Содома и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше». Есть еще один фрагмент, мы с вами со временем его будем читать, это 37 глава книги Иезекииль. Вот на основании этих фрагментов иногда говорят о том, что все люди, в том числе и неверующие люди, рано или поздно будут спасены, то есть они придут в свое прежнее состояние. Проблема здесь, однако, в том, что стихи вырывают из контекста. И здесь, и в 37 главе, речь идет, конечно, не о том, что жители Содома и Гоморры или жители Самарии воскреснут и будут прощены. Здесь говорится о восстановлении самих городов или государств, если хотите, о политическом восстановлении, а никак не о воскрешении тех, кто в этих землях когда-то жил. Побывайте в окрестностях Мертвого моря. Это то самое место, где находились Содом и Гоморра. Вы увидите развивающуюся инфраструктуру, вы увидите развивающийся бизнес, вы увидите туристов, возможно, кто-то из вас был в качестве туриста как раз в тех землях. Так что действительно восстанавливается этот район, но именно район, а не люди, которые жили во времена древности. Более того, В Ветхом Завете ничего не говорится о воскресении в том смысле, в каком оно открыто уже в Новом Завете. Бог говорил ветхозаветным святым, что будут небеса на земле, и будет восстановление государственности. Ну а дальше, уже в новозаветные времена, это учение развивается. И уже из Нового Завета мы узнаем, что будет двойное воскресение. С одной стороны, воскресение спасенных, и с другой – воскресение заблудших. И интересно, что заблудшие и в своем воскресшем состоянии так и останутся заблудшими. Кто-то будет воскрешен для вечной жизни, кто-то будет воскрешен для вечного суда или вечного осуждения. Это не про то, что всех Бог так или иначе простит и приведет в жизнь. Ну и возвращаемся к книге пророка Иезекииля. И эта глава завершается великим фрагментом. Бог исполнит свой завет с народом Израиля. И грех этих людей, их привычка откатываться назад – никак не отменит, не разрушит, не уничтожит Божьего завета с ними. Об этом мы читаем в стихах 60 по 62. «Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя». И когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь. Бог неоднократно заключал с израильтянами союзы, договоры. И сейчас он обещает восстановить союз с этим народом. И это вполне понятно. Действительно, грядет время, когда Израиль, то есть подлинный Израиль, подлинные дети Божии будут восстановлены в союзе с Господом. Ну а мы с вами идем дальше и читаем 17 главу. Перед нами загадка или притча о двух орлах. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву». Помните, что Иезекииль порою делал странные и необычные вещи. Вот в данном случае он будет загадывать загадку. Но загадка эта действительно скорее похожа на притчу. Она подробна. Читаем с 3 по 5 стихи. «Скажи, так говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его. И взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву». Давайте здесь остановимся. Что это все значит? Орел – это никто иной, как Вавилон, его царь Навуходоносор. Кстати, он назван орлом и в книге пророка Иеремии, 48 глава, 40 стих. «Ибо так говорит Господь, вот как орел налетит он и распрострет крылья свои над Моавом». Об этом же Иеремия также говорит в 49 главе, 22 стихе. «Вот как орел поднимется он и полетит и распустит крылья свои над Восором, и сердце храбрых и думеен будет в тот день, как сердце женщины в родах». Даниил также видел Вавилонскую империю, выходящую из моря, как лев с орлиными крыльями. Так что здесь перед нами, конечно, указание на Навуходоносора, царя Вавилона. И вот он отрезает или отсекает верхушку дерева. Верхушка дерева – это вожди израильского народа, в том числе царь Сидекия. Вы помните, что Сидекия заключил союз с Вавилоном, и Иеремия его к этому призывал, а потом его в этом поддерживал. Но потом говорится еще об одном великом орле. Читаем 7 и 8 стихи 17 главы книги пророка Иезекииля. «И еще был орел с большими крыльями и пушистый, И вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал его из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепную. Вот этот второй орел – это Египет. Египет долгое время оставался великой силой. Однако Навуходоносор в конце концов покорил, подчинил себе Египет. И вот царь Сидекия, заключивший сначала союз с Вавилоном, потом нарушил этот союз и обратился за помощью к Египту. Я перечитаю еще раз 7 стих. «Был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего». Обратите, пожалуйста, внимание на вывод, который звучит в стихах с 12 по 14. «Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода и заключил с ним союз и обязал его клятвою и взял сильных земли той с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо». Что же случилось дальше? Мы читаем об этом в 15 стихе. «Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз, и уцелеет ли?» И вот на что, друзья мои, я хочу обратить сейчас ваше внимание. Ведь царь Навуходоносор исполнил свою часть договора. Божий народ нарушил, а языческий царь исполнил. Такое бывает и в церкви сегодня. Люди, которые должны были бы знать, что им делать, отступают от веры. Хотя внешне у них вроде бы все нормально. Люди же, которые, как кажется, никогда не придут в церковь, начинают задумываться над Божьим Словом и приходят к покаянию. И в любом случае незыблемой остается одна истина. Бог спросит со своих людей. Ну а здесь, в этой притче, все очень просто. Придет Навуходоносор и разберется с мятежным царем Сидекией. Об этом говорится и здесь. Читаем 18 стих. «Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет». Думаю, и сегодня есть немало христиан, которые, да, остаются спасенными, но при этом им в свое время придется ответить перед Богом за то, как они живут на этой земле, как они живут и поступают в этом мире. Мы с вами сейчас перейдем к самому концу этой главы и прочитаем с 22 стиха и до конца. «Так говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все дерева полевые, что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю». Знаете, друзья, Бог порою позволяет даже нечестивым народам разрушить так называемые Божьи народы. И происходит это тогда, когда Божьи народы отходят от Бога. Бог говорит, что отступление никогда никому не пройдет даром.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше мы с вами переходим к 18 главе. Бог показывает, как Он разберется с конкретными людьми. Читаем первый стих. «И было ко мне слово Господне». Опять тот же рефрен, та же мысль. Это слово Господне. Это не его личное мнение, а Божие слово. Ему может быть приятно или неприятно, легко или тяжело все это проповедовать. Однако сути это не меняет. Перед нами не личное мнение, перед нами Божие слово. Второй стих. «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина?» То есть в Израиле того времени была такая поговорка. Она, кстати, записана также у Иеремии, 31 глава, 29 стих. И плач Иеремии, 5 глава, 7 стих. Возможно, эта поговорка основана на Исходе, 20 глава, 5 стих. И вот израильтяне сделали вывод и сформулировали этот вывод такой короткой поговоркой. И поговорка эта была очень популярной, но при этом неправильной. Они не учли контекст стиха, не поняли контекст этой конкретной ситуации. И у них получилось, что отцы согрешили, а дети будут расплачиваться за эти грехи. Ну, то есть так, механистично. Однако нужно понимать, что изначально здесь все-таки не про вечную жизнь. Это весьма конкретные ветхозаветные фрагменты, в которых речь идет о последствиях греха уже в этой жизни. Давайте вернемся к книге пророка Иезекииля и прочитаем Божий ответ в 18 главе, начиная с 3 стиха. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет». Почему больше не будет этой поговорки? Дело в том, что если грехи отцов переходят на детей, то происходит это лишь по одной причине. Дети следуют по стопам отца, по греховному пути своего отца. В конечном счете, каждый человек будет отвечать за свой грех. Сравните это, например, с обещаниями, данными во Второзаконии, 24 глава, 16 стих. И мы понимаем, что Бог здесь имеет в виду. И перечитаем 4 стих 17 главы Иезекииля. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». И мы продолжим читать с 5 стиха. «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог». Иногда думают, что это про вечную жизнь. Однако в контексте скорее речь идет именно о земной жизни, а не о вечной. Потому что здесь была совершенно конкретная перспектива. Это была перспектива того, что израильтяне будут просто перебиты. И Бог через пророка Иезекииля говорит: «Нет, такой человек будет жить». Бог благословит человека уже в этой жизни. Ну и дальше Бог возвращается к этому же с другой стороны. 10 стих. «Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, седого и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем». И дальше 14 стих. «Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою». Давайте здесь поставим многоточие. Я понимаю, что в тексте запятая. Пока лишь скажу по поводу исторического примера. Есть немало ситуаций, когда отец нечестивый, сын праведный. Ну, например, Ахаз был нечестивым царем, а его сын Иезекия возглавил пробуждение в Иудее. Ну и еще один пример. Иосия был замечательным человеком, но у него тоже был отвратительный отец. Бог спрашивает в этой жизни с каждого человека за его собственный грех. И это не про вечную жизнь. Бог говорит о суде. И он хочет донести до Израиля простую мысль. Бог намерен судить этот народ. Я прочитаю все-таки 20 стих. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Кто-то скажет: «Ну, я такой, потому что мама со мной плохо обращалась, или папа на меня кричал, или меня плохо воспитывали». Нет, ты отвечаешь за себя. Ты грешник, и я грешник. Мы грешники перед Богом, пока Он нас не спас. Возвращаемся к тексту, 21 стих. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет». Я напомню о том, что это ветхозаветные времена. Мы сегодня живы, и речь здесь идет уже о вечной жизни для нас, праведностью Иисуса Христа. Апостол Павел хочет найтись во Христе не своей праведностью, потому что своей праведностью пытаться достичь спасения бессмысленно. 23 стих. «Разве я хочу смерти беззаконника? Говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Я думаю, что вот этот стих есть смысл усвоить каждому из нас, когда мы начинаем сокрушаться по поводу беззакония других людей. Пожалуй, есть смысл задуматься и о нашем собственном беззаконии без Христа. Также мы обретаем спасение лишь в Иисусе Христе. И Бог не хочет смерти беззаконного человека. Бог не хочет смерти никакого человека. Бог хочет покаяния, Бог хочет оправдания. 24 стих. «И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет». Знаете, есть сегодня люди, которые пытаются ссылаться на закон, говорить о том, что ну вот когда-то по закону все было справедливо и все было понятно. Интересно, однако, что и в те времена, времена пророка Иезекииля, некоторые ухитрялись обвинять Бога в несправедливости. Вот об этом 25 стих. «Но вы говорите, не прав путь Господа». Сегодня тоже есть те, кто обвиняет Бога в несправедливости. Бог что-то не додумал, чего-то не понял. Бог отвечает на это весьма сурово. «Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив, не умрет». Бог хочет одного. Бог хочет обращения. Бог хочет покаяния. Бог не хочет кого-либо судить. Он судит, потому что этого требует его справедливость. Однако Божья милость торжествует над судом. И сегодня во власти каждого человека ответить на Божий призыв, чтобы Божья милость торжествовала и в его жизни тоже. 29 стих. «А дом Израилев говорит, не прав путь Господа». «Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог». И дальше очень важно. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». И зачем вам умирать, дом Израилев? Христос пришел, чтобы принести нам прощение. Христос пришел, чтобы возродить нас. И сегодня этот призыв, призыв покаяться, обращен и к нам тоже. 32 стих. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Помните, как когда-то он сказал Иерусалиму «Живи». Эти же слова повторяются применительно к каждому человеку. «Обратитесь и живите». И с другой стороны, единственный способ жить – это обратиться. Другого пути просто не существует. Сегодня есть такая тенденция, когда люди пытаются свои проблемы перенести на других. Это вот у меня бабушка, дедушка, мама, папа, среда, окружение, воспитание, школа, детский сад, институт, университет, страна, общество. У меня слишком мало денег, у меня слишком много денег. У меня такие дети, у меня такие родители, у меня такой муж, у меня такая жена. А Бог говорит, вот перестаньте, обратитесь ко мне. Признайте, что это ваша проблема, это не кто-то вам жизнь испортил. Это ваша проблема. Но признайте также, что я даю вам решение. Признайте, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за вас на Голгофском кресте, понес ваше наказание. Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Придите к Господу, не пытайтесь оправдаться. И самое главное слово, которое мы читали с вами в 32 стихе, «Живи». Это слово обращено к каждому из нас. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит всех нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.